Только сегодня, только сейчас, только у нас. Эксклюзив на радио «Комсомольская правда».
Московское время 12 часов 5 минут. У микрофона Антон Челышев. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Последние несколько месяцев, это лето, это осень, дали нам несколько поводов подумать о том, что происходит в стране, как работают законы, как работают чиновники и прочее. Эти вопросы на самом деле не иссякают, и ответов мы, в принципе, пока до конца и не получили. Попытаемся сделать это сегодня, с третьим человеком в России, в гостях у «Комсомольской правды», председатель Совета Федерации Федерального собрания нашей страны Сергей Миронов. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Со мной вместе этот эфир будет вести для вас обозреватель газеты «Комсомольская правда» Евгений Черных. Женя, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем, Сергей Михайлович, с самого актуального. После аномально жаркого лета у нас началось подорожание продуктов, такое же аномально жаркое. Мы не так давно приняли закон о торговле, однако вот практика показывает, что документ то ли не работает, то ли мы так и не научились его принимать. Вот у вас лично, как у человека, как у чиновника, как у политика, сложилось впечатление в том, кто же виноват в тотальном росте цен на продукты?
Да, есть представление. Начнем с того, что же происходит на продовольственном рынке. Фавориты по росту цен известны. Это гречка, это сахар, это яйца, это молоко, это мука, это хлеб, это картошка. Обратите внимание, это как раз все те продукты, которые мы покупаем каждый день. И более того, это как раз те продукты, которые в основном покупают малоимущие граждане нашей страны. Это, к сожалению, многие наши пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и так далее, и так далее. И именно эти продукты растут. Что же необходимо делать и кого бить по рукам? Вы задали вопрос про закон о торговле. Да, действительно, к сожалению, закон явно не работает пока, потому что если говорить о ритейлерах или, скажем, о крупных торговых сетях, то мы видим, что да, все эти бонусы, которые запрещены, и все эти дополнительные претензии к поставщикам, они на самом деле просто под другими именами существуют. Это первое. Второе. Спекулянт, как был на рынке продовольствия хозяином, так он остается, а государство где-то ютится сбоку, что мне представляется абсолютно неправильным. Ну и, наконец, сегодня уже есть норма закона, которая позволяет, если в любом регионе на ту или иную продукцию товар в течение месяца вырос более чем на 30%, власти имеют право заморозить цену на 90 дней. Мне неизвестен ни один факт применения данного закона, а я считаю, что его нужно применять. Но если мы говорим о проблеме роста цен на продукты питания, то могу ответственно сказать, каким-то одним, даже самым волевым решением здесь проблему не решить, потому что проблема комплексная. И начинать нужно от печки, а именно серьезного возвращения государства в наш аграрный сектор. Те 1,5-2% расходов на аграрно-продовольственный комплекс от всего бюджета страны – это мизер. Мы настаивали, в данном случае, когда я говорю «мы», это и Совет Федерации, и, коль скоро я еще представляю и возглавляю партию «Справедливая Россия», это позиции партии «Справедливая Россия». Минимум 5% сегодня от расходной части бюджета, а в идеале 10% нужно ежегодно тратить на поддержку сельхозтоваропроизводителя. Почему? У нас рыночная экономика, государство должно уйти, чушь полная. Смотрите, самые рыночные страны, Америка, цена в продовольствии, субсидированная доля субсидий государства в цене продовольствия в Америке 30%. Давайте возьмем ближних соседей. Финляндия 67%, Норвегия 87%, Швейцария 80%. В нашей стране есть разные оценки, максимально из них 5% – это то, что государство себе может позволить с точки зрения субсидирования в цене сельхозтоваропродукции. А говорят даже, что 1-2%. То есть это ничтожно мало. Поэтому, если государство будет считать, что его величество рынок якобы все расставит по своим местам, мы это уже проходили. Его величество рынок хорошо пошарил в карманах у большинства наших граждан,
да,
а у некоторых
годы
идеологов так называемых либеральных идей, похоже, очень хорошо пошарил в головах, потому что кроме монетаристских теорий они ничего не знают. Поэтому начинать нужно с того, чтобы государство финансировало сельское хозяйство. Второе. необходимо действительно дать по рукам спекулянтам-перекупщикам. И у нас, в данном случае я уже говорю о партии «Справедливая Россия», есть предложение, которое я выдвинул на встрече лидеров парламентских партий с президентом 2 недели тому назад. Мы предлагаем создать в каждом регионе региональные продовольственные фонды. Что это такое? Это фонды, деньги для создания которых выделяются из региональных бюджетов. Если у нас тот или иной субъект Российской Федерации имеет очень низкую бюджетную обеспеченность, тогда должны быть туда даны еще какая-то часть федеральных денег. Для чего? Чтобы каждую весну в регионе для всех сельхозтоваропроизводителей было объявлено, что осенью этот региональный продовольственный фонд закупит такой-то объем, такой-то сельхозпродукции по такой-то фиксированной цене. И весной же объявят, что в случае необходимости поставки на рынок того или иного сырья, этот же фонд будет продавать по такой-то максимальной цене, то есть коридор цен. Иными словами, любой крестьянин, сеющий зерно или производящий какую-то овощную продукцию, либо там фрукты и так далее, он знает, что гарантированно у него такой-то объем его продукции по такой-то цене государство в лице региональных властей осенью купит. Если на рынке будут возникать осенью, например, немотивированный рост цен, государство по фиксированной цене сбросит определенный объем той или иной продукции, того или иного сырья. Таким образом, государство будет главным регулятором, потому что, когда мы сейчас видим, например, зерновых интервенций, что это вроде как позитивно, но когда государство всего фиксирует цены и покупает из всего объема 10-15% зерна, то он не будет главным игроком на рынке.
Но его и не видно фактически.
Если бы он покупал, и оно, государство, покупало хотя бы 40% или даже лучше 50%, то тогда государство бы уже формировало бы цены, и никакой бы спекулянт ничего бы сделать не смог. Ну и, конечно, нужно сказать, что Федеральной антимонопольной службе нужно более активно работать на этом рынке, идти к крестьянам и просто спрашивать: товарищи дорогие, а кто у вас покупает вашу продукцию по цене в 10 раз дешевле, чем он потом перепродает ее уже на оптовом рынке? Многие журналисты делали в этом году журналистские расследования, и они зафиксировали именно вот такой уровень. То есть у крестьянина покупается по такой-то цене, а уже первая оптовая перепродажа идет в 10 раз больше. В 10 раз, вдумайтесь в эту цену.
Вот отсюда гречка такая.
Только просто последний факт, чтобы было понятно, о чем идет речь. Буханка хлеба сегодня, цена зерна в буханке хлеба сегодня всего лишь 12%. Все остальное – это уже накрутка от поля до прилавка. То есть это накрутка оптовиков по продаже зерна, потом мукомолов и потом торговая наценка. И в этой связи, кроме предложения о создании региональных продовольственных фондов, есть еще одно предложение партии «Справедливая Россия», которое оформлено в виде законопроекта. Я соавтор этого законопроекта. Мы его внесли в Государственную Думу вот буквально неделю тому назад. Суть его очень простая. Мы предлагаем, что государство в лице правительства устанавливает каждый год перечень социально значимых продуктов питания. Ну, вот те, например, что я перечислил, и молоко, и гречка, и мука, и туда должно и мясо обязательно войти, и многие другие продукты, то, что нужно каждый день. Так вот, и государство устанавливает, что максимальная торговая наценка на эти продукты питания в любом регионе России не может быть больше 15% от цены первой оптовой закупки. То есть, вот когда именно у товаропроизводителя покупает первый оптовик продукцию, и вот он покупает, допустим, за 100 рублей, так вот розничная цена должна составлять 115 рублей, не больше. Вот тогда мы действительно добьемся того, что, с одной стороны, и не исчезнут эти продукты никуда, потому что иной цены просто не будет. И все равно это нужно будет продавать, иначе все испортится, и у нас, в том числе, и экспорт нашей продукции ограничен и контролируется государством. И в то же время любой гражданин в любом регионе нашей страны будет понимать, что ему обеспечено по нормальным фиксированным ценам такая покупка. Если опять кто-то скажет, что это не рыночная мера, я, во-первых, отвечу, что эта мера, прежде всего, человечная, а во-вторых, скажу, посмотрите, что делается во многих странах ЕС, где прямо есть специальные службы, которые фиксируют, скажу честно, не на все товары, тоже ограниченный перечень, но есть те товары, не только, кстати, продукты, где четко есть государственное влияние и фиксация определенной цены. И это нормальная рыночная практика, потому что государство заинтересовано в том, чтобы не было, начиная от антитрастового закона в Америке, кончая соответствующими законами в Европейском Союзе, чтобы не было монополистов, и чтобы это не сказывалось на социально-экономическом самочувствии граждан тех или иных стран.
Крупный чиновник Федерального антимонопольной службы был вчера в прямом эфире радио «Комсомольская правда», и он сам открытым текстом сказал, что действительно, когда они пытаются что-то раскопать, то натыкаются на чудовищную какую-то цепь этих самых посредников, этих самых крупных, мелких, средних оптовиков, каждый из которых свою маржу имеет, а мы в итоге имеем там двукратное, трехкратное увеличение цены отпускной по сравнению с ценой от производителя. Они ратуют за то, чтобы повсеместно была введена биржевая торговля, в том числе и на сельхозпродукцию.
Абсолютно правильное предложение, потому что именно оптовые рынки покупки и продажи сельхозпродукции, биржи, это выход, это реальный механизм борьбы со спекулянтами. Но только когда я говорил о том, что необходимо комплексно подходить к решению проблемы продовольственной безопасности, например, здесь обязательно нужно вспомнить о, например, железнодорожном тарифе. Потому что если мы на оптовой бирже в Москве договорились, что мне зерно поставят, допустим, в Липецкую область или, не знаю, там, в Ленинградскую область из Алтайского края, то меня будет очень волновать, а какова цена перевоза этого зерна и какой будет тариф. И вот здесь государство, создавая такие биржи, такие рынки, должно обеспечить, чтобы перевозки не вздували эти цены, и чтобы эта цена потом не сказывалась на потребителей, которые покупают уже в розницу тот же хлебушек.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В прямом эфире у нас спикер Совета Федерации Сергей Михайлович Миронов. Мы, конечно, дадим и вам, дорогие друзья, прямо сейчас даем возможность тоже задавать вопросы нашему гостю. 9700-972, телефон прямого эфира, 9700-972, код Москвы 495. Ну и на СМС-портал ваши вопросы, пожалуйста, тоже принимаются. Короткий номер 2320, в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Стоит СМС-ка 10 рублей со всеми налогами. И еще одно важное замечание. Нас можно не только слушать, но и видеть. На сайте «Комсомольской правды» kp.ru организована онлайн-трансляция этого эфира, поэтому вы можете смело сейчас к своим компьютерам бежать. Сергей Михайлович, давайте вот эту тему закончим. Короткий вопрос. Вот приходят крупные чиновники, начинаем общаться, выясняется, что решение есть. И решение, казалось бы, несложное. А почему никак не удастся их провести через горнило законодательного собрания, положить на стол президенту на подпись и, в конце концов, дать уже серьезно по рукам этим спекулянтам, перекупщикам, оптовикам, как угодно их можно назвать?
Антон, ответ очевиден. Дело в том, что во многих регионах у нас бизнес и власть, а это просто одно и то же. Это целое, единое. И более того, когда власти сами заинтересованы в том, чтобы эти крупные монополисты-перекупщики нормально, так сказать, и сыто жили. И в этой связи очень простой ответ на ваш вопрос. А кто у нас сейчас в основном, практически 100%, власть на местах? Это представители «Единой России». А какая фракция является фракцией большинства в Государственной Думе? Это фракция «Единой России». И вот вам ответ на ваш вопрос, почему все тормозится. Потому что здесь, когда президент России говорит о модернизации экономической, я не устаю повторять, без политической модернизации, без реальной политической конкуренции, без реальной многопартийности мы все время будем натыкаться вот на такие проблемы, о которых вы сказали, когда чиновник говорит, да вот вроде есть решение, но как нам никак не пробиться. И все руками разводят, как будто не знают почему. Да весь вопрос в том, как раз в монополизме одной партии, которая представляет, с одной стороны, полностью всю вертикаль власти в нашей стране, начиная от правительства, кончая губернаторами, и она же монопольно заседает в Государственной Думе, и если что-то кому-то невыгодно, а зачастую как раз региональным властям невыгодно, потому что они, прямо скажем, имеют свою долю от всех этих перекупщиков, потому что там аффилированные родственники где-то работают и так далее, и такие факты есть, дети, все это мы проходили, поэтому должна быть реальная свободная политическая конкуренция, только избиратели должны определять, а не административный ресурс, кого избирать и кто будет представлять власть законодательную и в регионах, и в Государственной Думе.
Понятно. У нас телефонный звонок. Родион на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей Михайлович, вы мне, пожалуйста, объясните, что такое сельское хозяйство? Вы вот так много хороших слов сказали. Вот дотации туда-сюда. Сельское хозяйство в России. Это что, фермерство или сельское хозяйство? Это колхозы, которых нет. Спасибо.
Сельское хозяйство – это, прежде всего, отрасль экономики, которая занимается производством сельхозпродукции. Как правило, это то, что идет нам на столы, ну, есть и там технические, там различные, там лен или там хлопок, тоже сельхозпродукция. Но сегодня, с точки зрения хозяйственных субъектов, у нас самые разные формы. У нас, например, почти 80% картофеля производится на приусадебных участках. То есть это не крупные какие-то агрохолдинги, а это то, что люди выращивают у себя и потом поставляют на продажу. То же самое касается фруктов. У нас есть фермерские хозяйства, у нас есть крупные агрохолдинги. К сожалению, то, что раньше называлось колхозами, совхозами практически везде прекратило существовать, за исключением тех успешных хозяйств, где я, кстати, знаю примеры, даже бывшие председатели колхозов или совхозов, они сейчас возглавляют там ООО или какие-то акционерные общества, крупные агрохолдинги, которые вполне успешно работают, и такие примеры, к счастью, есть. Поэтому дело не в форме, допустим, собственности или не в форме, или не в размере даже того или иного предприятия, а дело в правилах, которые должно устанавливать государство для того, чтобы любой сельхозтоваропроизводитель чувствовал, что он защищен государством, что он обеспеченно продаст свою продукцию по приемлемым ценам, и ему будет не страшно сеять весной, не понимая, а, собственно говоря, что он будет делать с урожаем осенью. Вот, собственно говоря, что такое сельское хозяйство сегодня у нас в стране.
Сергей Михайлович, очень актуальна сейчас песня Высоцкого «Пожары над страной, все жарче, ярче, веселей». Вот я ее часто вспоминал в эти месяцы. Смотрите, у нас несколько лет подряд горели дома престарелых по стране. Гибли там десятки людей. После каждого такого пожара шли комплексные проверки, были указания там всех служб по стране. Везде проверки, чтобы больше не повториться. Повторялось после каждой проверки. Потом хромая лошадь. Но это уже беспрецедентное количество жертв. И вроде после этого уже тотальные проверки антипожарные. И вроде ничего не должно гореть. И вдруг этим летом стали гореть уже целые села, поселки, сотни домов. Так что же происходит? И вообще у нас что должно загореться, наконец, чтобы у нас навели порядок с этим? Ну, хотя манеж уже горел.
Начну с конца. После горячего, в прямом смысле слова, лета 2010 года государство обязано сделать серьезнейшие выводы. К счастью, видно, что и правительство, и президент это очень четко понимают, и такие выводы будут сделаны. В том числе финансовые, организационные и кадровые, я уверен, должны быть сделаны выводы. В чем проблема? Начнем с того, что, например, если взять площадь пожаров прошлого года, она была в два раза больше, чем площадь пожаров в этом году. Когда у нас традиционно каждый год горит Сибирская тайга, это где-то далеко, там где-то что-то тушится, где-то дожди вовремя пойдут, само затушится. В этом году горела европейская часть России. Горели населенные пункты, погибли люди. Десятки людей, более 50 человек сгорело заживо. Это катастрофа. И оказалось, что ни государство, ни МЧС не готовы бороться с огнем, потому что нет ни современной техники, ни методики, нет финансирования. И самое печальное, что в связи с принятием лесного кодекса главный хозяин леса лесничий практически был вытеснен из лесов. Упование на то, что лес будут охранять те, кто занимается лесозаготовками, блеф полный, потому что лесозаготовителям главное, сказать, взять побольше, Рубач. Продать подороже. А там хоть трава не расти или лес не расти, в прямом смысле этого слова. Самое печальное, то, что когда столкнулись с пожарами, выяснилось, что по закону пожарная служба МЧС, они призваны тушить пожары только в населенных пунктах. А в лесу, оказывается, вообще лес оказался бесхозным, в лесу некому пожар тушить. Более того, эти самые даже пожарные машины, да и самые пожарные, у них нет опыта тушения лесных пожаров. И мы видели то, что происходило. Когда на помощь нашим пожарным уже в августе месяце пришли пожарные, допустим, из Польши, из Болгарии, я получал по интернету письма от граждан, говорит, мы увидели, какая техника существует, какие уникальные методологии существуют по борьбе, по предотвращению, по тушению этих пожаров. Сейчас, конечно, все это нужно закупать, но начинать нужно от печки, нужно возвращать хозяина в лес, нужно вносить изменения в лесной кодекс, создавать государственную лесную охрану, создавать государственную лесную противопожарную авиацию, которая бы размещалась не на аэродроме под Москвой, из которого летают во все регионы России, а как минимум во всех федеральных округах, и чтобы у нас не 4 самолета было B-200, замечательная машина, но если у нас возьмем Францию, Испанию, там несколько десятков таких самолетов, которые призваны...
Территория
там в 5 раз, 10 раз меньше, а у них больше. Конечно, сюда нужно вкладывать серьезные деньги. И когда я сказал, что выводы должны быть сделаны, и они будут сделаны, я в том числе имею в виду, первое, изменение в лесной кодекс, и надеюсь, что в эту осеннюю сессию Федеральное собрание к этому приступит. По крайней мере, фракция наша «Справедливая Россия» уже инициирует такие изменения, и еще в августе мы рабочую группу создали по изменению лесного кодекса. Второе, необходимо при рассмотрении бюджета выделять серьезные деньги на полное переоснащение всех наших пожарных служб, создание отдельных подразделений, которые будут заниматься именно тушением лесных пожаров, недопущение подхода огня к населенным пунктам. Безусловно, нужно посмотреть на то, что раньше в любом населенном пункте была своя пожарная команда, там был норматив более 5000 жителей, все, вот у вас есть специальная пожарка, были добровольцы, была какая-то щиты, техника, да много что было, сейчас ничего этого нет, я же не говорю там смехотворные вещи, когда там рында, чтобы просто сказать об угрозе, чтобы люди слышали, этого-то нету. Вот это все нужно создавать. Кстати, здесь отдельный вопрос по местному самоуправлению, потому что, с одной стороны, теоретически некие полномочия у них есть, но никакого финансирования нет. И нужно сделать так, чтобы в любом населенном пункте были все необходимые средства для тушения пожара, как в самом населенном пункте. И если тем более вокруг леса или поля, кстати, тоже может привести к угрозе, потому что горит стерня, горит там солома и так далее. И все это необходимо делать, но я еще раз подчеркну, федеральное собрание готово к таким рассмотрениям, правительство готовит свои предложения, президент задачи поставил, сейчас нужно их решать оперативно, потому что, конечно, к сожалению, я назову вещи своими именами, в целом мы, страна, оказались не готовы к такой ситуации, именно поэтому погибли люди, и несколько тысяч граждан нашей страны потеряли кров и дома. То, что сейчас принято верное, единственное верное решение, дать им нормальное жилье, это работает. Возникают, как всегда, проблемы. Я буквально вчера по телефону разговаривал с женщиной из Луховиц, потому что житейские всякие моменты не предвидишь. Когда семья, двое взрослых детей, у них свои уже дети, они жили в одном доме, сейчас им дают вновь, так сказать, один домик, но это неправильно, так сказать, да, давайте сделаем нормально, чтобы каждая семья жила в нормальных условиях человеческих. И такие вопросы, конечно, нужно и будем решать.
В гостях у радио «Комсомольская правда» спикер Совета Федерации Федерального собрания Сергей Миронов. Говорим на самом деле обо всем, что сейчас вас, нас, Россию волнует. Телефон нашей студии 9700-972, код Москвы 495 и короткий номер для ваших смс-сообщений 2320. В начале послания РКП, три буквы, радио «Комсомольская правда». СМС-ка стоит 10 рублей со всеми налогами. В общем, пожалуйста. Сергей Михайлович, вот давайте чуть назад вернемся. Вроде бы и на сельское хозяйство нужно больше денег выделять, да, и вот по поводу обихаживания лесного комплекса тоже, опять же, нужны дополнительные вложения. А будет толк вот в этих самых вложениях? А денег-то, может быть, и будет принято решение выделить побольше на все это дело, но где гарантия, что эти деньги не будут банально разворованы, а потом мы и концов не найдем, потому что вот аудита эффективности как инструмента в руках счетной палаты как не было, так и нет.
Проблема, я думаю, в другом. На самом деле у любого чрезвычайного происшествия, у любой расточительности, у любого расхищения всегда должно быть фамилия, имя, отчество. Я думаю, что в целом в нашей стране, может быть, одна из главнейших проблем, которая стоит перед нашей страной, это проблема безответственности. Никто ни за что не отвечает. Совсем как с гуся вода. Ну, я уже говорил об отсутствии политической конкуренции, ведь получается парадокс. Я это просто вижу по письмам. Человек жалуется на чиновника, вышестоящему чиновнику. Значит, и потом пишет мне и говорит, Сергей Михайлович, ну все, вот возвращается обратно, никакой толка. Ну, маленький нюанс. А чиновник, на которого жалуется, член какой партии? Единой России. А чиновник, на которого, которому жалуется у него, какой член партии? Тоже Единой России. Ну, так рука руку моет, получается. Вот замкнутый круг. Но, говоря о ответственности, я должен сказать, что здесь вопрос намного шире, чем просто вопрос политического монополия, хотя это есть и очень большую составляющую вот этой проблемы имеет. Дело в том, что у нас действительно почему-то привыкли, что виноваты какие-то погодные условия, виноваты какие-то чрезвычайные обстоятельства, там государство что-то не сделало в целом, но всегда ведь в конкретной ситуации есть тот человек, который вовремя не подумал, не принял решение, значит, пытался, например, управлять тушением пожаров из-за рубежа, находясь, значит, на курорте. Да? Но так давайте сделаем так, чтобы все это было оценено соответствующим образом. И нужно, когда я говорил, что выводы нужно делать, в том числе кадровые, я имею в виду в том числе и это. Потому что если опять всем все сойдет с рук, ну, значит, все будут понимать, что можно ничего не делать, можно ни за что не отвечать, и без этого ничего не будет.
Мы
это неправильно.
Успеем принять для новостей еще один телефонный звонок. Я прошу участников эфира надеть наушники. До нас Кирилл дозвонился. Здравствуйте, Кирилл. 30 секунд у вас буквально.
Да, Сергей Михайлович, вот единственная проблема, которую никто и в Думе не рассматривает, ни президент об этом не говорит, что нужно сделать качественный высокого давления водопровод с гидрантами в каждой деревне. Для этого нужно сделать или скважину, или водонапорные вышки. Для того, чтобы были рукава и деревенские обученные добровольцы могли самостоятельно тушить пожары. Потому что машин недостаточно, где они будут брать воду.
Понятно, Кирилл, спасибо. Абсолютно, Кирилл, абсолютно правильно. Дело в том, что еще 3 года тому назад ко мне пришли гидрогеологи России. У нас водяные, я геолог по первой профессии, у нас водонасыщенные горизонты есть в любой территории России. Да, они на разных глубинах находятся. И прямо было сказано, что и для водоснабжения, и для пожаротушения необходимо везде бурить артезианские скважины под высоким давлением на все случаи жизни. И более того, есть сетка, у них все спланировано, только это нужно реализовывать. Я 3 года назад уже об этом писал, все куда-то там спустилось, а на самом деле абсолютно правильное решение. Именно так и нужно делать, потому что наземных водоемов не хватает, их просто иногда нету. А вода у нас под землей есть везде, практически везде. Речь только о глубине.
У нас есть еще как минимум полчаса прямого эфира, который вместе с вами, дорогие слушатели «Комсомольской правды», проведет спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Но сделаем это только после выпуска свежих новостей.
Только сегодня, только сейчас, только у нас. Эксклюзив на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. Антон Челышев у микрофона, у другого микрофона Евгений Черных, обозреватель газеты «Комсомольская правда». А в гостях у нас спикер Совета Федерации Федерального собрания, Верхней палаты парламента, Сената, как угодно можно говорить, Сергей Миронов. Сергей Михайлович, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я напомню, что нас можно не только слышать, но и видеть. На сайте «Комсомольской правды» kp.ru организована онлайн-трансляция этого эфира. И, конечно же, ваши телефонные звонки. Да, Маша, мы улыбаемся. Ваши телефонные звонки, ваши смс сообщения принимаются. Телефон студии 9700-972, код Москвы 495. СМС-сообщение на короткий номер 2320. В начале послания 3 буквы РКП. Радио «Комсомольская правда». Стоит СМС-послание 10 рублей со всеми, правда, налогами. Храни нас Бог и от глупцов, и от дорог. От самодурства ненасытных, власть придержащих недотрог, пишет нам наша постоянная слушательница Татьяна, которая вот водит московский, один из московских троллейбусов и пишет, между прочим, весьма недурственные стихи. Хотел сказать вирши, потом думаю, нет, обидится человек, потому что действительно вкладываю душу. Ну, действительно, покуда у нас водители троллейбусов пишут, причем пишут неплохо, ну, с это Россией здорово. Все в порядке будет, да.
Сергей Михайлович, вот весной прошлого года вот на этом же месте сидел ваш соратник, секретарь партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. Мы обсуждали ситуацию с милицией. И вот он тогда заявил, что нужна серьезная реформа милиции, и вообще не просто реформа, нужен новый закон, и что это зависит только от премьера и президента, от двух лиц в стране. И что нужен такой закон, он обратился в эфире в прямом радио «Комсомольская правда». Потом мы это опубликовали в газете «Комсомольская правда», стенограммы. И вот такой закон, отклик появился, такой закон. Ваше мнение о новом законе, о милиции, полиции?
Я, с вашего позволения, напомню, что не только Геннадий Гудков еще год назад об этом говорил, а мы тоже об этом говорили, и 13 января этого года на площадке «Интерфакса» мы, партия «Справедливая Россия», я и депутат Государственной Думы, генерал-майор милиции Татьяна Николаевна Москалькова, презентовали наш проект закона о милиции, в котором мы предлагали разделить нашу милицию на две составляющие: федеральную уголовную полицию, которая должна, по нашему мнению, заниматься уголовным преследованием, и муниципальную милицию общественной безопасности. Причем наши предложения заключались в том, что вот эта муниципальная милиция, которая должна обеспечивать правопорядок в населенных пунктах, ее руководители в каждом населенном пункте и участковые милиционеры должны избираться населением. Когда президент внес закон о полиции, мы увидели, что некоторые наши идеи восприняты. Кстати, опять же, на той же пресс-конференции мы говорили, что у каждого сотрудника МВД должен быть некий жетон, либо некая нашивка с идентификацией его личности, фамилия, имя, отчество, подразделение, в котором он служит, чтобы любой человек мог понимать, кто к нему обращается и, если что, на кого жаловаться. И вчера как раз президент об этом сказал, и это тоже радует. Что нам нравится в законе, который внес президент? Нравится сама идея необходимости этого закона. Вчера Дмитрий Медведев абсолютно справедливо сказал, обращаясь к членам совещания по этому закону, что внесено несколько сот тысяч поправок, и все критикуют. И он сказал, а что ж вы хотели, что все обрадуются? Абсолютно правильно критикуют, потому что очень много недоработок, но мне представляется, что всенародное обсуждение как раз и должно привести к кардинальной переработке того законопроекта, который внесен. Чего нет в этом законе, а на наш взгляд абсолютно точно должно быть. Первое. Я убежден, что именно в базовом законе о полиции должны быть прописаны все социальные гарантии будущим сотрудникам МВД, чтобы они четко понимали, каков у них будет уровень зарплаты, как они будут обеспечиваться жильем, какая у них будет пенсия. Потому что, когда нам говорят, что это мы сделаем отдельным законом, мы это проходили. Этот отдельный закон будет писаться 5 лет, потом проходить через Госдуму 2 созыва, и наши сотрудники милиции так и не увидят. При всех справедливых нареканиях сегодня к милиции, к МВД, которые есть у наших граждан, я не могу не сказать. Сотни и тысячи, десятки тысяч милиционеров каждый день идут под нож, под пули, защищая правопорядок, защищая жизни граждан нашей страны. Это правда.
Согласен.
Как и то, что там творится беспредел, и избивают, и вымогают, и все что угодно. Других милиционеров или других сотрудников МВД нам никто с Луны не пришлет. Поэтому наше предложение: в милицию должны отбирать, а не набирать, как сейчас. Сейчас вот иди кто ни попадя, и всех, значит, примут. Там должен быть конкурс реальный. Совершенно нужно по-другому перестроить всю систему образования в МВД, потому что не секрет, что когда у нас курсанты академии и МВД, и университетов МВД привыкают, что за взятку можно сдать зачет или получить экзамен, или поступить вообще, понятно, как они потом будут бороться с коррупцией, когда они...
Отбивать надо деньги.
Конечно, конечно. Еще чего, на наш взгляд, сегодня не хватает в этом законе. Мы считаем, что все-таки должны быть более четко прописаны права, в том числе по принуждению и применению силы, либо спецсредств. Здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мы абсолютно убеждены в том, что вот наша идея, все-таки мы будем настаивать на том, что все-таки у нас была бы федеральная полиция и муниципальная милиция. Хотя я должен сказать, что когда я эту идею рассказывал на встрече лидеров парламентской партии с президентом, был ответ такой: Дмитрий Анатольевич Медведев. Он сказал: сейчас, с учетом огромного числа нареканий и претензий к МВД, он говорит о себе: я считаю необходимым все-таки выстроить единую вертикаль в виде полиции, но через несколько лет, с учетом становления местного самоуправления, вот к вашей идее можно вернуться, с тем, чтобы потом создать муниципальную милицию общественной безопасности, в том числе, чтобы рассмотреть вопрос выборности. Так вот, все-таки я вернусь к самому главному, наверное, чего еще сегодня не хватает в законе: оценки деятельности будущих полицейских. И мы убеждены, никакие показатели, самые объективные, цифровые, они не идут в дело, это все будет блеф, опять будут дутые цифры. Мнение граждан. Есть пример Беларуси, есть пример многих других стран, где есть независимые социологические службы, абсолютно независимые, никакого отношения к МВД не имеющие, которые регулярно опрашивают жителей каждых населенных пунктов. Есть специальный опросник, где четкие вопросы: когда вы последний раз видели своего участкового, знаете ли, как его зовут, что вы можете сказать о безопасности на улице, что вы можете сказать о безопасности с точки зрения квартирных краж и так далее, и так далее, сколько времени потребовалось, чтобы когда вы подавали заявление. И именно по этой ответам граждан формируется оценка милиции или полиции в любом населенном пункте, любого начальника. И вот мне кажется, что в законе нужно прописать именно так. Потому что самое главное — сделать так, чтобы люди не боялись полицейского, а чтобы понимали, что этот человек в форме, он их защитит, он всегда будет корректен, и оценку деятельности полицейским будут давать граждане. И чтобы полицейские будущие четко понимали, что их оценивать будет не их начальник, не министр внутренних дел, а граждане того населенного пункта или того там города, где они служат.
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов в гостях у радио «Комсомольская правда». Сергей Михайлович, к вопросу о безопасности. Вот помимо закона о полиции, который только обсуждается, уже началась милицейская реформа, в рамках которой там порядка 20% личного состава органов внутренних дел будет сокращено. Ну и в идеале-то мы хотим сократить плохих, а оставить, ну, самых хороших, в идеале. А я вот думаю, что на самом деле, учитывая, так сказать, реалии, это не совсем правильно. Плохих нужно оставлять в рядах органов внутренних дел, а хороших, наоборот, освобождать. Я сейчас объясню, почему. Потому что если, так сказать, плохие милиционеры, которые запятнали честь мундира там взяточничеством, поборами, побоями и прочими противозаконными вещами, они, освободившись от мундира, вообще вольницу какую-то почувствуют и мигом пополнят ряды, ну, криминальной, полукриминальной среды. А если человек хороший сумел, так сказать, пронести честь мундира и свою собственную через через службу в милиции без вот того, о чем я перечислил, да, что я перечислил, поборы, побои и так далее, то он и, оказавшись на гражданке, извиняюсь за выражение, сможет как-то выжить.
Антон, это очень напоминает известную поговорку «На тебе Боже, что нам не гоже». Категорически не согласны, потому что бедные, тогда полиция и милиция, где останутся одни коррупционеры, те, кто выбивает показания и так далее. Более того, к сожалению, Антон, и правда заключается в этом, вы говорите, что вот все эти негодяи, уволившись из органов внутренних дел, пополнят ряды бандитов и преступных группировок. Да они и там, так, сейчас, в общем, проблема-то, понимаете? И смена, так сказать, мундира ничего не решит. Гнать их нужно оттуда поганой метлой, но действительно нужно сделать так, чтобы в милицию отбирались по очень хорошим критериям. И, кстати, желающие появятся, как только мы пропишем вот эти социальные гарантии. Как только увидят, что это престижно, и престиж выражается, простите, в том же рублевом эквиваленте, сразу же появится желание и выпускников юридических факультетов, у нас юристов очень много, и у тех, кто действительно мечтает стать следователем, стать защитником.
Раньше же мечтали,
да, конечно,
было же такое, реально,
есть, и сейчас есть, но
время.
Ведь многие вот молодые ребята, искренне мечтая о службе в милиции, мечтая преследовать преступников, наказывать по закону, приходя туда и вдруг видя, с чем они сталкиваются, что их заставляют делать, они, так сказать, как от чумы бегут, и многие увольняются, потому что понимают, а те, кто остается, их система потихонечку начинает шлифовать под себя, увы. Потому что вся система вот этих дутых показателей, система, когда есть целая иерархия поборов, когда рядовой милиционер говорит, вот мы должны собрать столько-то с этих торговых ларьков, потому что мы должны наверх передать. И это же все правда, это ужасно. Поэтому понимание необходимости действительно реформы. Обычно я всегда осторожно отношусь к этому слову, потому что у нас элементарное наведение порядка любят называть реформой. А у нас вообще россияне при слове «реформа» уже привыкли вздрагивать и хвататься за карманы. Так вот, здесь действительно нужна реформа, потому что слишком все прогнило и слишком много нужно менять. Но менять нужно системно, по уму. И еще раз я хочу повторить, никто нам таких идеальных полицейских с Луны или откуда-то из других стран не даст. Это наши же люди. В том числе нынешние милиционеры, которые готовы многие работать честно, работать на нормальную заработную плату, чтобы не думать, как своей семье концы с концами свести, чтобы у них было гарантированное решение через, допустим, 10 лет отличной службы, гарантированное жилье, которое будет у них уже на всю жизнь собственности. Вот когда эти вопросы все в комплексе будут решены, мы увидим и другое отношение самих сотрудников милиции к своей службе, и другое отношение к гражданам нашей страны, и другое отношение граждан к будущим, ну, теперь уже понятно, после вчерашних слов президента, к будущим полицейским.
Да, с 2012 года 33 тысячи рублей должен получать лейтенант полиции, сказал вчера президент России, но еще раз напомню, только с 2012. Ну и закон о полиции, скорее всего, у нас раньше этого времени вряд ли в действие вступит, учитывая неоформленность его окончательно.
Ну, в любом случае, совершенно очевидно, там должен быть некий переходный период, потому что мы не можем сказать, вот сегодня вы сотрудники милиции, а завтра вы уже, скажите, полицейские. Для этого необходимо какой-то временной лаг, я думаю, что в законе это будет предусмотрено.
Но еще одно время это уже осталось до 2012, совсем ничего.
Еще один телефонный звонок у нас. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей Михайлович, я хотел спросить, у вас вот у Геннадия Гудкова, у вашей фракции очень ценные, жизненно важные предложения по реформе МВД, но ваша фракция в меньшинстве в Думе. А у вас есть возможность вот эти предложения донести до президента, непосредственно с ним обсудить, чтобы как бы не потонули они в общей массе? Это один вопрос. И второй вопрос. Вот у меня ваша партия ассоциируется с социал-демократическими партиями европейскими. Считаете ли, что в России должна быть единая, большая, хорошая социал-демократическая партия? Спасибо вам большое. Приходите, пожалуйста, еще.
Ирина, спасибо вам за ваши вопросы. Мне импонирует ваше глубокое понимание реалий межфракционных отношений в Государственной Думе, потому что, действительно, монополия «Единой России» там всех душат, и наш закон не пропускает. Но, во-первых, президент мы регулярно встречаемся, и президент взял за правило встречаться с лидерами и партии, и фракций парламентскими регулярно. И вот я уже говорил, что две недели назад буквально я как раз докладывал президенту о наших предложениях по реформе МВД, по новому закону о полиции. Такая возможность есть. И вы правильно обращаете внимание, Ирина, что нужно донести наши позитивные предложения до президента, до премьера, чтобы они скомандовали «Единой России», которая послушно всегда проголосует за то, что им прикажут. Вот мы таким путем и стараемся идти. Ну, а с точки зрения социал демократическая партия. Да, мы себя называем социалистической партией, социал-демократической, обычно в понимании европейских стран. Мы уже 2 года члены Социнтерна, и там ведем очень активную работу. Я убежден, что будущее в нашей стране за мощной, объединенной левой социал-демократической партией. Уверен, что в будущем, в том числе и те, кто сегодня находится в коммунистической партии Советского Союза, будут с нами в единой социал-демократической партии. Будущее за этим, я в этом абсолютно убежден.
Я напомню, что в гостях у «Комсомольской правды» спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Мы задаем ему вопросы сами вместе. Я Антон Челышев и Евгений Черных, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Но у вас тоже есть такая возможность. Телефон нашей студии 9700972, код Москвы 495. Вот раз уж мы о будущем заговорили, давайте, наверное, и молодежь к эфиру привлекать. Вот хотелось бы послушать представителей поколения 30-летних, вот условно говоря, ваши какие-то вопросы, ваши пожелания и прочее. Телефон еще раз 9700972, 495, код Москвы. 2320 – это короткий номер, на который вы можете смс-сообщение присылать. Не забудьте только в начале послания 3 буквы РКП поставить и расстаться с 10 рублями. Именно столько стоит смс-послание. Правда, со всеми налогами уже вместе.
Антон, да. Я думаю, что вот Ирина как раз представляла именно это поколение, судя по голосу.
Да, и голос...
По ее знанию и нынешней ситуации, и видению будущего за социал-демократию, думаю, что это как раз вопрос из будущего.
Ну, отлично. Давайте тогда еще вопросов из будущего послушаем. Ну, ждем звонков от тех, кому сейчас 30 или около того, а пока потихонечку к очередной теме предлагаю перейти. Не можем мы обойти вниманием историю, которая сейчас разворачивается вокруг столичного градоначальника. Вот вам лично о чем говорит информационная кампания против Лужкова, затеянная телеканалами? Вообще интересная ситуация. Вроде бы главные телеканалы страны, да, вроде бы обнародуют информацию сверхскандальную,
хорошо известную.
Да, компроматную, да. Правда, ее и без того мы знаем. Вот. То есть по законам политики, по законам того же телевизионного жанра должны громкие уголовные дела возбуждаться, должны отставки там по собственному желанию, а то и не по собственному желанию
посадки,
следовать.
Посадки, о которых вот когда-то говорил.
А ничего в итоге не происходит. В общем, складывается впечатление, будто дровосек пытается обычным топором срубить бетонный самый столб, на котором вот фонарь висит.
Это вы Юрия Михайловича со столбом сравнили?
Ну, судя по тому, что он не падает.
Я вижу ситуацию таким образом. Мне кажется, все очень просто. Судя по всему, по-хорошему уходить не захотел. Вот тогда решили то, что называется, по-плохому. Вы знаете, несмотря на то, что все, что показывают, правда, согласитесь, это не красит никого. Потому что вот такое, значит, взаимное обвинение высших эшелонов власти, оно, конечно, сказать, никому не нужно. И должен сказать, что, может быть, нам, как оппозиционной партии, это как раз должно быть радостно, потому что рейтинги «Единой России» падают. Юрий Лужков – видный член «Единой России», член Высшего Совета. И молчание «Единой России», как молчание ягнят сегодня, которые ничего не могут сказать, потому что им пока сверху не сказали, что там, ату его или, наоборот, так сказать, всем бросится на защиту, это тоже симптоматично. Я убежден, что мэр вынужден будет уйти. Как это будет, я не знаю. Надеюсь, что все-таки мы не увидим никаких там орденов и прочих бантиков, потому что после того, что показали, это было, мягко говоря, странно. То, что ушел в отпуск и сейчас думает, может, как раз вернется из отпуска, уже, кстати, неделя завершается и, наверное, примет какое-то решение. Но то, что вопрос непростой и быстро не делается, для меня очевидно. Ведь дело в том, что Москва – это не только огромный мегаполис с огромным хозяйством, с огромным бюджетом, с огромными налогами, которые поступают и в федеральную казну, и в городскую. Это еще и столица нашей Родины. И здесь, если ты говоришь «а», недвусмысленно даешь понять градоначальнику, что тебе пора уходить, нужно иметь в запасе «б». А кто придет на его место? И здесь я хотел бы обратить ваше внимание на одну проблему, о которой пока никто не говорит. Если такое решение принято, а по моим ощущениям оно, видимо, принято, то, наверное, нужно посмотреть на законодательный орган власти Москвы, Московскую городскую думу. Когда год назад прошли выборы, и мы криком кричали, что были жесточайшие нарушения, у нас сейчас иски в судах лежат, но лежат без движения, так, может быть, дать ход этим искам, и учитывая, что Юрий Михайлович Лужков явно Московскую городскую думу избирал под себя, то если будет смена градоначальника, так может быть вернуться к этому вопросу и на основании исков пересмотреть результаты выборов и вернуться к перевыборам Московской городской думы. Об этом, мне кажется, тоже нужно думать. Но, может быть, я забегаю несколько вперед. Я нисколько не сомневаюсь, что решение президент примет. Так как, еще раз хочу сказать, это решение непростое и обусловлено целыми рядом последующих шагов необходимых, поэтому, может быть, и есть такая пауза, но вот сегодня на пресс-конференции, отвечая на подобный вопрос, я ответил совсем коротко, я сказал, что сколь веревочки не виться, но концу быть, и по моим ощущениям этот конец уже наступит очень скоро.
Сергей Михайлович, буквально 7 минут у нас остается до конца эфира. Не можем, наверное, мы не затронуть такую очень важную сферу для нашей страны, когда-то делавшую нам славу, и мы продолжаем на осколках этой славы почивать, к сожалению, почивать, а не бодрствовать. Речь идет об образовании нашем. Я знаю, что в Совете Федерации в том числе начались обсуждения законопроекта об образовании. Вот что здесь нужно менять? Как нужно менять, и давайте увяжем все это с модернизацией с нашей, потому что, ну, на мой взгляд, мы с модернизацией, мягко говоря, опоздали. Вы, наверное, слышали об этой истории, как в Подмосковье, в нескольких километрах от МКАДа, ну, не в нескольких, может быть, но не в Сибири, не на Дальнем Востоке, не в тайге потерялась маленькая девочка с тетей, и вся королевская конница, вся королевская рать, да, перефразируя известную сказку английскую, вот не смогли найти ни сотрудники милиции, ни МЧС, которые в полном составе начали искать, добровольцев подключили, но тоже найти не смогли. И в результате в сентябре, неподалеку от Москвы, девочка и ее тетушка скончались от голода и холода. Вот. А я почему заговорил о модернизации? Потому что у нас и GPS, и ГЛОНАСС мы, так сказать, в пику GPS, а может быть, в качестве конкурента GPS запустили. Весь мир уже давным-давно следит за своими детьми, родители следят за своими детьми с помощью специальных средств мобильных, которые тут же дают сигнал о том, если чадо отошло, скажем, больше, чем на 300-400 метров от родителей, они начинают бить тревогу или как минимум идут его искать и знают, куда нужно идти искать. А у нас вот, понимаете, 4-5-летние дети уходят в лес в Московской области и там пропадают.
Антон, ну, я должен сказать, что нужно быть реалистом, и обеспечение всех там некими браслетами и так далее, это, наверное, все-таки из некого, может быть, очень близкого, все-таки будущего, потому что мы реалисты, сейчас большинство российских семей, дай бог, прокормить свою семью, а не приобретать такие вещи. Здесь вопрос об ответственности взрослых, которые, тем более, если с ребенком идешь в лес, нужно думать вообще, умеешь ли ты ориентироваться в лесу, куда ты идешь, зачем ты идешь. И здесь, мне кажется, об этом, прежде всего, нужно говорить, об ответственности взрослых за судьбы детей. Но вы задали вопрос по образованию. Вчера в Современной гуманитарной академии Совет Федерации провел парламентское слушание, первое публичное парламентское слушание по закону об образовании в Российской Федерации. Я открывал эти парламентские слушания, и наряду с тем, что закон необходим, потому что предыдущий у нас был принят в 92-м году, по высшему образованию в 96-м году, и, конечно, время настало менять кардинально, менять базовый закон. Но сегодня мы видим очень большие и имеем большие претензии к этому законопроекту. Я в стороне оставляю то, что мы, к сожалению, пошли по не лучшему пути, берем все не очень хорошо себя зарекомендовавшее на Западе в рамках Болонского процесса, будь то ЕГЭ, категорическим противником которого я был и остаюсь и буду всегда, будь то двухуровневая система образования, бакалавриат и магистратура, работодатель российский не понимает, что сегодня такое бакалавр. Когда к нему приходит с дипломом бакалавра, иди доучись, потом приходи ко мне. Но сейчас вернемся к закону. Чего там нет? Во-первых, настораживает то, что в этом законе мы не видим главного, а именно учителя. Мы не видим гарантированную его социальную обеспеченность и соответствующую зарплату, потому что, когда мне вчера передали справку, выданную учителю, которую берут в начальную школу, и написана справка дана о том, что берется с окладом 2900 рублей. Это так, между прочим, здесь в Подмосковье. И вот представьте себе, как на эти деньги учитель, который должен нести знания, который, кстати, должен выглядеть достойно, как на такие, тем более это речь идет о молодой учительнице, как она может на такие деньги жить. Поэтому вот этого первого, чего нету, тем более в год учителя, я думаю, если бы мы все-таки на государственном уровне приняли решение о достойной оплате труда учителей, которые всегда на Руси писали с большой буквы, это было бы абсолютно нормально. Второе. Почему-то у нас там потерялось начальное профессиональное образование. Хорошо, что недавно на Госсовете и в специальном совещании президент об этом говорил, но там как-то оно, так сказать, затеряно. Дальше у нас странные какие-то нововведения по поводу того, что считать вузами. Это у нас и университеты, это у нас высшие учебные заведения и колледжи. В моем понимании колледж всегда это было что-то такое среднеспециальное учебное заведение. И много других нареканий, более подробно об этом можно найти на сайте Совета Федерации, потому что рекомендации, которые были подготовлены после вчерашних слушаний, мы сейчас буквально сегодня-завтра вывесим. Но самое главное, если мы говорим об образовании, я считаю, что у нас при любых реформах, в том числе при принятии нового закона, нужно не отбрасывать то старое, что хорошо сослужило службу и служит до сих пор. Потому что, назовем вещи своими именами, советская система образования не случайно была признана лучшей в мире. Америка с нас брала пример, и слова Кеннеди о том, что мы проиграли Советскому Союзу борьбу за космос, за школьные парты, они актуальны до сих пор. Тот потенциал, который мы имеем до сих пор, это благодаря нашему образованию. И возвращаясь к модернизации. С одной стороны, призыв к модернизации, то есть ставка на экономику знаний. А экономика знаний – это, прежде всего, носители этой экономики, это люди. Люди, умеющие нестандартно мыслить, принимать нестандартные решения. А их учат отвечать на стандартные вопросы, нажимать кнопки, отвечать на тесты. То есть, с одной стороны, мы требуем модернизационного порыва, а с другой стороны, заталкиваем все прокрустово ложе, очень такое формальное, этих тестов и в целом загоняем систему образования в абсолютно чуждые нашим российским образовательным традициям нормы и правила. И вот в этой связи мне представляется принятие закона образования, это хорошая возможность все-таки поставить все с головы на ноги и сделать так, чтобы действительно у нас учитель был защищен, чтобы у нас образование было образованием и целым процессом социализации молодых людей, процессом передачи знаний от поколения к поколению, а не услугой, как нам пытаются навязать нынешнее министерство. Когда я слышу, что образование – это образовательная услуга, это бред полный. Если услуга, это все считается на калькуляторе. Это а аргумент. Если это процесс воспитания и процесс социализации – это совершенно другие вещи. Поэтому вопросов очень много, будем явно менять его. И, кстати, позиция статс-секретаря, который присутствовал, напросто уж правильное, потому что уже бегом-бегом не собираются вносить в сентябре, а как-нибудь до декабря отнести, и я предлагаю наряду с законом о полиции вынести этот закон на всероссийское всенародное обсуждение.
Что же, спасибо большое. Время наше, к сожалению, к концу подошло, очень много вопросов осталось, но, увы, эфир есть эфир. Спасибо большое спикеру Совета Федерации Федерального Собрания России Сергею Миронову мы говорим. Сергей Михайлович, спасибо большое, приходите
спасибо.
Еще.
До свидания.
Осенью выборы, успехов.
Приглашайте, спасибо за успех, за пожелания.
Евгений Чердых, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Я Антон Челышев. До встречи.
Эксклюзив. Только у нас. Радио «Комсомольская правда». 97.2. 97.2 FM.